Глава вторая. Москва, квартира Ивлевых. Как только пришла жена, сразу показал ей на три коробки с обувью в прихожей. «Посмотрите там с мамой. 38-й размер. Если не подойдут, поменяю». Ирина Леонидовна уже ушла. Анна Аркадьевна Загита к себе попросила зачем-то зайти. Ахмат тоже только с работы приехал и еще не успел поужинать. Пришлось мне развлекать мальчишек, пока наша мама с бабушкой на обувь накинулись. Благо, у нас теперь есть живая игрушка. Панда сама еще маленькая и не очень ловкая. Сделал ей бантик на веревочке из яркой конфетной обертки и играл с ней перед самым носом у мальчишек. Дотянуться до котенка они не могли, хотя очень хотели. Они так смешно ножками и ручками дергали, как будто брасом плыть пытались. И смешно гугукали, искренне пытаясь дорваться до мягкой игрушки. «Скоро поползут», — задумчиво озвучил я свои мысли вслух. «Ага», — откликнулась жена. «Какая у обуви кожа на ощупь приятная. Ну как?» В коробках оказались три пары одинаковых черных туфель на аккуратном, не очень высоком каблуке. Как раз самое то на работу бегать. Правда, как быстро выяснилось, две пары были 38-го размера, одна 37-го. Директор обувного завода снова напутал. «Красивые какие!» — удивился я. «Могут же наши делать, когда хотят». «Я себе 38-й размер возьму», — сказала мама, прохаживаясь туда по комнате. «Ты какой себе берешь?» 37-й, — ответила Галия. «Из 38-го у меня пятка выскакивает. Они же еще и растянутся». «Тогда, может, вторую пару 38-го и не отдадим?» Вопросительно посмотрела на меня мама, и я кивнул согласно. «Инка в депрессии у нас. Ей сейчас самое то, чтобы хоть немного из этого болота отрицательных эмоций выбраться. Чего и скоро надо будет по 4 пары приносить, и на Анну Аркадьевну еще рассчитывать. Очень похоже на то, глядя, как она вокруг Загита маневрирует, а он и не против. Мне в Святославль надо съездить на несколько дней. Как бы между делом, сказал я. Александр Викторович просит помочь. Справитесь тут без меня?» «Справимся», — ответила жена, взглянув на маму. «Конечно, справимся. Шансову надо помочь. Он нас так выручил в этот раз», — ответила мама. «Ну, хорошо. Тогда я завтра прочту лекцию, съезжу на радио и сразу на вокзал за билетами». Начал я составлять план на следующий день. «Может, мне сразу с вещами завтра на вокзал ехать? Билеты теперь для меня всегда найдутся. С такими-то корочками сразу и поеду тогда». «Блин, у меня же лекция в четверг», — вспомнил я и пошел звонить Ионову. Он с пониманием отнесся к моей просьбе отменить или принести лекцию, тем более я сказал, что еду в командировку. Чуть позднее позвонила Инна и стала так причитать, что я испугался, что беда какая случилась. Но, разобрав «спасибо тебе», понял, что да, что-то случилось, но явно не беда. Она так радовалась, словно мы ей уже успели туфли подарить. Словно само наше желание сделать это достигло ее, — тряхнул головой. «Нет, в это я не верю. Вот в переселение душ запросто, даже и практикую, а в телепатию нет, и все тут». «Так что случилось, Ин?» — спросил я, и тут же рядом оказалась взволнованная мама.
«Петя ходил сегодня в жилкомиссию, нам обещают двухкомнатный блок через 2 недели».
«Наконец услышали мы, только не говори никому». «Почему?» — покосился я на маму, прикрывшую от неожиданности рот рукой.
«Я поверить не могу. Боюсь, если кто-то узнает, будет скандал, и нас отодвинут далеко в конец очереди. У нас только подполковникам со взрослыми детьми такие блоки дают». «Как хорошо, что Петя пошел. Спасибо тебе, брат, что ума ему вставил».
«Отлично, Ин, — ответил я. — Через 2 недели твои проблемы закончатся, и ты переедешь в 2 комнаты. Сейчас тебе главное успокоиться и самой не разболтать никому раньше времени, если считаешь, что вас могут отодвинуть».
«Ага», — взвизгнула на том конце провода сестра, — «я потому тебе и звоню. Кому-то же не втерпешь рассказать, как в себе такое держать».
«Давай я тебе маму дам, еще с мамой поговоришь, и тебе легче станет», — рассмеялся я. Положив трубку, покачал головой. «А Петр не безнадежен, делает успехи. Пошел и выцегонил то, что дает только подполковникам. Молодца». Во вторник с самого утра поехал на Лубянку. Румянцев встретил меня на входе и проводил к себе в кабинет. «Ну что, звонили с радио?» — спросил он, выкладывая передо мной мой же отпечатанный текст лекции. «Да, пригласили побеседовать и подумать, куда меня пристроить», — доложил я. «Сегодня после вас сразу туда». «Отлично», — с довольным видом проговорил он.
Для полной картины ему осталось только удовлетворенно руки потереть, и сразу будет понятно, что человек очень собой доволен. Ознакомился еще раз со своим же текстом. Несколько карандашных надписей содержали упоминания руководящей роли партии в деле атомного строительства СССР и больше ничего. Похоже, кому-то показалось, что выступление без ссылок на партию будет выглядеть слишком самонадеянно. Кто-то страхует меня? Интересно. И это уже не в первый раз. Вместе с Румянцевым пришли в зал уже почти полные и сели с краю на первом ряду. Проходящие мимо офицеры в масках здоровались с нами, некоторые за руку. Буквально через несколько минут меня пригласили за трибуну, и я начал свое выступление. В основе стратегии развития атомной энергетики должна лежать прежде всего безопасность. Достаточно одного взрыва атомной электростанции в густонаселенной европейской части СССР, чтобы вызвать радиофобию и перепугать все население страны насмерть. Можем потерять десятки тысяч квадратных километров зараженных земель, где больше не смогут жить и работать люди. Придется выводить их из сельхозоборота, отселять оттуда население сотен деревень, десятков городов. Для всех этих людей придется строить новое жилье и компенсировать им утраченное имущество, которое невозможно забрать с собой, поскольку зараженные радиацией вещи придется оставлять в зоне атомной катастрофы. Это все огромные государственные расходы и полная компрометация программы строительства атомных электростанций, не говоря уже о мощнейшем недовольстве граждан. Поэтому, исходя из вышесказанного, необходимо законодательно запретить любые научные эксперименты на территории атомных станций, находящихся в густонаселенной местности. Лучше специально построить такую станцию для научных экспериментов там, где вообще никто рядом не живет. И чтобы еще и горные цепи отделяли от любых населенных пунктов даже в сотнях километрах от станции. Подумайте также о том, что переселите вы сотни тысяч пострадавших, а доверять правительству страны, в которой стало возможно в мирное время катастрофа такого масштаба, перестанут десятки миллионов граждан. Это же мощнейший удар по советской идеологии, который мы не можем позволить себе допустить.
«А почему вы считаете, что кто-то из ученых на этих станциях будет вести себя настолько безответственно?»
Тут же последовал вопрос из зала. «К сожалению, не каждый, кто пишет кандидатскую диссертацию и проводит с этой целью эксперименты, способен продемонстрировать интеллект, который позволит ему ее защитить. И даже наличие высокого интеллекта тоже не всегда спасает. Уже стали шаблонными шутки над забывчивыми профессорами. Человек, который концентрируется на науке, может в азарте чрезмерно увлечься и наплевать на все мыслимые ограничения. Мы снисходительно шутим про профессоров, забывающих везде зонтики, приходящих в аудиторию в домашних тапочках, забыв переобуться при выходе из дома. Ну, это же увлеченный наукой человек, объясняем мы. И при этом считаем, что в ходе эксперимента на атомной станции они не будут вести себя точно так же. «Не слишком ли опрометчиво?» «Проняло. Убедило. Принялся читать лекцию дальше. Предложил провести переговоры с правительствами стран, расположенных вдоль азиатских границ Советского Союза. Та же Индия, достаточно дружественная СССР страна, постоянно нуждается в больших объемах электроэнергии. Вполне можно достичь договоренности, что на советской территории у индийских границ будут возведены крупные атомные электростанции. А электроэнергия будет перебрасываться на территорию Индии для нужд индийской экономики. Брать можно как продукцией за электроэнергию, так и валютой. В идеале бы такие переговоры провести с Китаем. У него очень большой потенциал экономического роста. Но, к сожалению, сейчас у нас очень сложные политические отношения. И, кстати, имело бы смысл плотно поработать над тем, чтобы эти отношения как можно быстрее улучшить». Мощная вышла лекция по атомной энергетике. Равнодушных не осталось. Я был очень убедителен и сам чувствовал это. Но еще бы, я же рассказывал о реальной чернобыльской катастрофе, встряхнувшей меня в молодости как следует. Трудно не быть убедительным, если ты свидетель катастрофы такого масштаба. Румянцев, провожая, пожал мне руку и сказал: «Ты вроде бы так хорошо расписал важность развития атомной энергетики. Но эти твои предостережения по поводу возможного взрыва одной из станций, ух, как холодок по коже. Что-то мне больше не хочется, чтобы они строились вообще». Без них нам не обойтись. Просто нужно бить по шаловливым рукам тех, кто в научном азарте не уважает всю опасность этой силы. После Лубянки отправился сразу на баррикадную в дом звукозаписи, где располагалась главная редакция радиовещания для детей. Как и договаривались, позвонил с проходной редактору Латышевой Александре. Вышла за мной худощавая невысокая девушка лет 30 с лишним, шатенка без челки с зализанным хвостиком и больших очках. Она держала в руках тетрадь формата А4 и прижимала ее к себе, словно боясь, что ее могут отобрать. Она отвела меня к своему начальнику Юдину Семену Ильичу, заведующему отделом учебных передач и педагогической пропаганды, судя по табличке на двери его кабинета. «Семен Ильич, Павел Ивлев», — заглянула Латышева в кабинет и тут же испарилась. Меня встретил резкий энергичный мужчина лет 50, холеный и представительный. Дорогой костюм, импортные туфли, красивые импортные очки. «Так-так», — оценивающе оглядел он меня, даже не поздоровавшись и не предложив присесть. «Здравствуйте», — поставил я свой портфель на стул у входа и сделал шаг вперед. «Значит, на радио хотите работать?» Скептически посмотрел он на меня. «Старшие коллеги считают, что от меня будет польза», — скромно ответил я. Он, ничуть не стесняясь, хмыкнул в ответ. «И какое у вас образование?» «Второй курс экономфака МГУ», — ответил я как есть. «А из чего вы взяли, что сможете экономические темы обсуждать и комментировать?» Сразу, еще как только вошел, почувствовал, что разговор у нас намечается какой-то неконструктивный. «Знаю я таких вот типчиков, самых умных на свете, безмерно уважающих себя, обожающих третировать молодежь. И что мне делать? Самому себя рекламировать? Ладно, попытаюсь. Нельзя же просто так развернуться и уйти», — пообещал же Румянцеву. «Вообще-то у меня большой опыт выступлений по линии общества знания», — ответил ему, улыбнувшись. «Недовольных пока что не было». «Это перед рабочими и доярками без высшего образования-то?» — нахмурился он. «Ну тогда, для такого уровня студент может что-то рассказать. Но нас и люди с высшим образованием слушают, и профессора, и академики». «Я и перед профессорами и академиками выступал. Спокойно, но уже начинаю злиться», — сказал я. «Тип явно непробиваемый». Он явно не поверил мне на слово. Скептически хмыкнул, снял очки и протер их чистой белой тряпочкой, выдрузил обратно на нос и сказал: «И все же о серьезных темах по экономике не может быть и речи. Счастья в этом нет необходимости. Нас и пионеры слушают. Для них очень актуальны темы по правильному воспитанию. Зорница, песни у костров, туристические слеты, законы и обычаи пионера и все такое вот. Примерно такую я вижу для вас нишу у нас». «Ясно. Этому типу бессмысленно что-то доказывать и объяснять. Ну, я, по крайней мере, попытался. А вот теперь могу и уйти. Пусть сам поет свои песни у костров для подростков». Молча развернулся, взял свой портфель и вышел из его кабинета, не прощаясь. А какой смысл? Мы даже не здоровались. Услышал, подходя к лестнице, как он выскочил в коридор и крикнул мне вслед: «А вы куда? Молодой человек, куда вы? У нас есть программа и на комсомольскую тематику». Мне уже все равно, на какую тематику у него есть программа. Общаться в таком хамском тоне нет смысла, еще доказывать что-то какому-то хмырю. У меня нет на это ни времени, ни желания. Правда, выйти внизу сразу не получилось. Милиционер спросил меня, где мой сопровождающий или бумага с его подписью. Молча пожал плечами. К счастью, он вспомнил, кто меня встречал, позвонил по телефону. Примчалась та самая девушка, но уже без тетради, передала ему какой-то клочок бумаги, и вот тогда я уже смог уйти. В принципе, я готов ехать в Святославль. Лекцию от общества знаний отменил. Надо, наверное, все же Сатчану еще позвонить, предупредить, что меня в городе не будет какое-то время. Оглядевшись по сторонам, встал в очередь к телефонному автомату. Пока стоял, решил и Румянцеву позвонить, сказать, что ничего с его затеей не вышло. Сатчан меня огорошил, что у нас завтра совещание по итогам месяца, и я должен быть на заводе «Полет» в обычное время. Хорошо, что позвонил, а то был бы конфуз. В Святославль тогда поеду завтра в ночь. В четверг утром буду у Шанцева. Румянцев долго не брал трубку, уже думал, что он на обед свалил, но в итоге все же дозвонился. «Ничего не вышло с радио», — сообщил я ему. «Мне очень жаль». «То есть как?» — прям-таки возмутился капитан. «Ну так. Я приехал, меня отвели к Юдину, зав. Отделом учебных программ. Он со мной даже здороваться не стал и присесть не предложил. С чего ты, говорит, взял, что можешь на детском радио экономические вопросы обсуждать? Предложил для пионеров что-то там вести, про песни у костра и обычаи снятия скальпов у североамериканских индейцев. Ну, я развернулся и ушел. Думал, это вам надо. Только ради вас и согласился там поработать. Но точно не так, чтобы меня там жизни учили и воспитывали, и всерьез не воспринимали. Я себя не на помойке нашел.
«Черти что!» — раздраженно воскликнул Румянцев. «Похоже, тебе просто какой-то придурок попался. Не спеши с выводами. Я проведу собственную работу по снятию скальпов. И уверен, что после этого ты сможешь там заниматься серьезными темами, как мы тебя и просили. Я позвоню сразу, как только можно будет идти снова. Но только учтите, что я уезжаю завтра в командировку. Решил поставить я его в известность. Надолго, далеко?»
«На родину, в Святославль. Прильну ненадолго к материнской груди, взрастившей меня земли. До конца недели точно, а там как с делами сложится. Сообщи сразу, как вернешься», — потребовал он. «И не бери в голову, когда снова пойдешь на радио. Там с тобой совсем иначе будут разговаривать».
«Хорошо». На том мы и попрощались. Похоже, обломался капитан знатно. Так и пышет злостью. И явно полностью готов выйти на тропу войны. Похоже, кое-кто в детской редакции радиовещания гребет в ближайшее время хороших люлей. Ну, так тому самовлюбленному козлу и надо. Надо было хотя бы соблюдать элементарную вежливость и относиться ко мне без снобизма и предвзятости. Так, ладно, фиг с ним. Раз завтра совещание по итогам месяца, надо к нему подготовиться, подумал я и отправился на автобазу. Савельева в кабинете не оказалось. Мне подсказали искать его на новой проходной. Вспомнил о новом заезде на территории, отправился туда.
«О, какие люди!»
— заметил он меня еще издали.
«Здравствуйте, здравствуйте, Павел!»
«Как дела?» — спросил я, пожимая протянутую руку.
«Отлично!»
— уверенно ответил он. «Что с финансовыми показателями? Цифр за месяц, понимаю, еще нет. Может, по декадной данные есть?»
«Точные цифры — это, конечно, бухгалтерия, но я вам и так скажу, что у меня в Госбанке 25 тысяч и в кассе 20. Правда, 18 из кассы на зарплату сейчас уйдет, но это чистый остаток. Долгов у базы больше нет».
«После одного всего лишь месяца работы по-новому. Слушайте, ну это очень приличные результаты», — удивился я.
«Этак вы скоро деньги подкопите и на новый корпус для персонала базы с раздевалками, комнатами отдыха, нормальным медпунктом и столовой».
«Сам уже об этом подумывал».
«Спортзал предусмотреть не забудьте и баню. Люди будут очень довольны. Ну а так, поздравляю от всей души. Задачу минимум мы с вами выполнили. Честно говоря, думал, на это больше времени уйдет. Возможно, перед нами теперь новые задачи поставят». «Мне для понимания, Руслан Сергеевич, вы обслуживаете промышленные предприятия согласно их заявок, так?»
«Так»,
— кивнул он, внимательно слушая меня.
«И потом автопредприятие выставляет им счета за фактические поездки. Они все по безналу платят?»
«Большинство», —
кивнул он. «А все, что на счет в банке упало, уже не достать». Думал я, как же включить автобазу в круговорот купюр в природе. Ничего, кроме схем с запчастями, на ум не приходило. Ну, вот и буду завтра это озвучивать. Только уточню некоторые моменты прямо сейчас. «Как у вас снабжение запчастями происходит?» — уточнил я. «Есть возможность заказывать крупные узлы и детали, или только по мелочи?»
«Большой ремонт на авторемонтных заводах производят», — ответил Савельев. «Хотя мы планируем строительство ремонтной мастерской».
«Надо назвать ее станцией, а не мастерской. Тут же придумал я. Под наш эксперимент выбить ей особый статус, позволяющий осуществлять большой ремонт и, соответственно, заказывать крупные узлы и агрегаты. И собирать из них машины. Много не надо, несколько десятков штук в год, чтобы внимания не привлекать. Как думаете, сможем мы продать ЗИЛ, к примеру?»
«Без документов?»
— ошалело посмотрел он на меня.
«Была бы машина, а документы найдутся», — улыбнулся я.
«Продадим. Почему нет? Но Волги бы вообще как горячие пирожки улетали бы».
«Это таксопарк нужен, а не грузовая автобаза», — на автомате ответил я, думая о своем. «Ну ладно, работайте, не буду вам мешать. За конкретными результатами по январю я тогда через недельку зайду, когда бухгалтерия итоги подведет. И вам бы ремонтную станцию сразу с запасом по размерам строить, в расчете на масштабные работы».
«Понял, понял», — закивал он головой, явно сообразив, о каких суммах идет речь. Мысль собирать машины из заказанных для ремонта отдельных узлов родилась из далеких 90-х, когда наши ребята затаскивали через таможню иномарки по частям. Растаможка отдельных узлов получалась гораздо дешевле, чем целой машины. А собрать все на месте? Долго ли умеющие? Мне кажется, они и не разбирали их так уж сильно. Видимость конструктора создавали, только и всего. Ну и перевозилось это все, разумеется, на прицепах, а не своим ходом. Хорошо забытое будущее тоже может пригодиться, если вовремя припомнить. Вернулся домой, а меня уже и не ждали.
«Мы думали, ты уже в Святославль едешь»,
— улыбаясь, сообщил мне Загид. «На завтра все перенеслось», — ответил я. «Дела образовались срочные, сегодня никак». Воспользовавшись моментом, сел дописывать пьесу для Ромена. Там чуть-чуть осталось. «Если успею, то сегодня я отдам Якову Данченко». Пусть передаст своему руководителю.
Тикси.
«Партийная библиотека», — с едким сарказмом оглядывал Самедов комнату размером меньше, чем был его кабинет в МГУ. Вот и все, что ему выделили под созданную прямо для него ставку по созданию небольшого центра по партийной идеологии для членов КПСС, проживающих и работающих в Тикси. Несколько практически пустых шкафов, которые ему еще только предстояло заполнить профильной литературой. Стол, стул-ящик для картотеки и старая настольная лампа. Вот и вся обстановка. За окном было темно, света из комнаты хватало только на то, чтобы увидеть ближайшие снежинки, проносящиеся мимо окна с бешеной скоростью. Здесь все время темно. Поселок Тикси встретил Самедова сильной вьюгой. Настолько сильный, что совсем ничего не было видно, пришлось идти по веревке, натянутой вдоль улицы. Когда распогодилось, он шел по этой же улице и в свете тусклых фонарей увидел ужасную картину. Два огромных лохматых пса охотились на кошку. Один напал на нее спереди, второй сзади. Они разорвали ее и тут же сожрали прямо у него на глазах. Еще несколько дней потом он ходил мимо этого места на работу и с работы и с ужасом вспоминал, что тут произошло, а также с опаской посматривал на этих огромных собак и ежился под их холодными взглядами. Это же прирожденные хищники, только не за оградой, как в зоопарке, а на свободе. Ему казалось, что они оценивают, сколько в нем мяса. А если кошки закончатся, а они будут голодны, насколько безопасно ходить мимо них без ружья? Поселили его в бочке, той самой бочке, про которую рассказывал сосед Володина. Хорошо, что его предупредили заранее, а то он бы предложение жить в таком жилье счел бы за издевательство по незнанию. Подумал бы, что местным как-то стало известно, почему он здесь оказался, и они смеются так над ним. А на самом деле ему предложили отличное по местным меркам жилье. Небольшая утепленная бочка на кирпичах с электричеством и даже с удобствами, и на него одного. Научился печку топить и чай из растопленного снега заваривать.